Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Яков Крутов, в эфире программа «Круглый стол. Москва свободы». Сегодня у нас в гостях Евгений Ихлов и Мария Липман, и наша программа посвящена простому, но всегда актуальному вопросу, что важнее в политике, личность или программа. Поводов для такого вопроса два, потому что вот одновременно проходят дебаты по программам выборов, Координационный совет оппозиции, я так понимаю, что это не вся оппозиция, а какая-то ее часть, но, во всяком случае, в интернете сайт, там 40 программ, причем кандидаты известны, но программы идут без имен, видимо, как вот на архитектурных соревнованиях, конкурсах подают проекты под девизами, чтобы имя маститого архитектора не давлело над членами жюри. А в Америке в это же самое время проходят теледебаты, уже вторые. Но теледебаты – это ведь что? Это обсуждается не программа. Программа зашел в интернет, скачал, почитал. А теледебаты – значит, важна внешность, как держится человек, насколько уверенно. То есть это все-таки, если я правильно понимаю, конкурс личностей. Значит, как минимум два разных подхода. Когда выбирают все-таки личность при, опять же, поправьте меня, если ошибаюсь, в достаточно близком содержании программ у действующего американского президента и его конкурента, либо выбирает программы. Что за этой разницей стоит? Наверное, тогда мой первый вопрос Марии Липман из московского центра Карнеги. Карнеги.
Да можно и так, и так.
Ага,
и
спасибо.
Карнеги, и Карнеги, да. Ну, я бы сказала, что если мы все сведем к такому выбору между либо программами, либо личностями, то мы упустим, конечно, содержательную сторону дела. Нельзя все свести только к программе, только к личности. Мы то и другое играет свою роль, а также играет роль целый ряд других факторов. Но если посмотреть на американские выборы, которые имеют гораздо большую традицию, как минимум это можно констатировать, чем российские, то, ну, очень-очень грубо можно поделить электораты на, ну, скажем, три категории. Рациональные избиратели, которые действительно внимательно изучают программу и соглашаются или не соглашаются, соответственно, выбирают себе кандидата. Те, кто традиционно, что бы ни было, как бы он ни выглядел, будь он как-то, не знаю, некрасивый и старый или, наоборот, молодой красавец, будет голосовать только за демократа или только за республиканца. Это семейная традиция. Это во многом зависит от географии, где человек живет, зависит от его социального происхождения. И это абсолютно несдвигаемо. Есть и такая часть электората, она относительно тоже значительная.
А можно в процентах?
Не возьму сейчас точно в процентах. Рациональная часть избирателей не очень велика. Как и в любой другой стране, люди, которые готовы действительно свой выбор, какой бы то ни было, делать на основании серьезных рассуждений, интеллектуального анализа и рационального выбора, такой контингент в любой стране невелик. И, наконец, есть всегда люди, которые никак не могут решить. И, собственно, исход кампании, и особенно это справедливо в этот раз, где уже до выборов остается совсем мало времени, они в начале ноября, а количество неопределившихся остается достаточно большим. И неопределившимися являются штаты, поскольку в Америке не прямые выборы, а через коллегию выборщиков, то очень важно, как в чью пользу проголосует штат. Вот количество тех штатов, которые на сегодня считаются неопределившимися, 11. Это много. Их еще, скажем, дней 10 назад было 8, а сейчас стало 11. То есть количество тех, которые колеблются, они вот вроде как решили и обратно перекинулись. И опять не знают. И опять они вопросы говорят, да я не решил еще. И вот на таких очень, конечно, действует именно личность. И не просто личность, а облик. Потому что есть дебаты, и можно видеть, кто как-то держится уверенно, кто, может быть, меньше, кто лучше говорит, кто лучше жестикулирует. Американцы, по крайней мере, на словах всегда говорят, что они не любят излишней агрессии, но на самом деле всегда ценят, когда кто-то добивает своего противника, ну, словом, конечно, да, и действует жестко, но потом всегда высказывают претензии, что он был слишком энергичен и слишком напорист. И вот на примере последних дебатов видно, свои первые дебаты с Ромни Обама вчистую проиграл. В этом согласились абсолютно все. Это было в Денвере, в штате Колорадо. Он был как-то не свойственным для себя образом, не слишком выразителен внешне. Он как как-то не защищал свои позиции от нападок Ромни и как-то вроде даже кивал, говорят, на то, на что он раньше жестко возражал, и не смог себя защитить. И все его сторонники, его противники, все решили, что он проиграл. А вот только что прошедшие дебаты в штате Нью-Йорк, он, наоборот, выиграл.
Говорила Мария Липман, тогда тот же вопрос Евгению Ихлову.
Да.
Насколько вот этот выбор личности или программа значим в России?
Вот. В России, я считаю, что важнее программа, для Америки важнее личность, для Франции, как показали недавние президентские выборы, важнее личность, то есть важнее как раз программа, оговорился, иначе бы Олланд бы никого бы никогда бы в жизни бы не победил, даже на выборах в представителе гаражного кооператива. Значит, я считаю, почему моя аргументация сводится по поводу программы, что, конечно, изучение в интернете, ну, программа, скачанная из интернета, она мертва. И не говорит ни уму, ни сердцу, а говорит только политическим журналистам, которые там дают анализ происходящей кампании. Программа, конечно, должна быть пропущена через личность. И при этом, в общем, есть некие коренные вещи, которые в основном, по которым в основном и ломаются копья, люди определяются. Понятно, что там, если вернуться к Америке, что если я бедный и больной, то мне нужно социальное государство Обамы, бесплатная медицина, а если я молодой и здоровый, то я не хочу платить налоги, я за чайное движение. Я не хочу платить повышенные налоги, тут все в данном случае... Но почему, ну, я тут все-таки скажу, а почему я сказал про личность, потому что социальные программы, с треском провалился Гор, ну вот потом на том же самом с треском выиграл Обама. Как-то вот он стал личностью коалиции, он, ну, неважно, это долгий анализ, почему, какие категории он подобрал, совершенно разные, противоположные. Ну, понятно, что как адвокат из правозащитного, так сказать, там, генезиса, он получил глаза восточного побережья, а в трущобах он получил голоса люди, понятно, претендентов на социальную поддержку.
А
Россия, если к России, каким бы ни был обаятельный человек, но человек, за которого там хочет национализировать банк, я не проголосую никогда. Или человек, который мне скажет, что мы отказываемся от горизонтальной шкалы налогов, если это не будет разница от 13 на 15%, а если это будет там значительно существенней, или там еще чего-то, я не проголосую никогда, я не хочу, чтобы в мой карман залезали. Какой бы обаяшка, красавец там, красивый, как сильный, как Сталлоне, красивый, как Бельмондо и прочее, прочее, да, и, кусает он при этом, как собака прожива. Как лошадь Пржевальскую. Поэтому, соответственно, вот я за такого человека никогда не проголосую. В этом смысле речь идет об интуитивно угадываемой программе. То есть человек может там писать любую трескотню, но по каким-то вопросам он определится все равно. И вот тут надо... И люди, которые не могут, ну, очень хорошо так логично рефлексировать и разбираться, но они какие-то вещи все-таки схватывают и понимают. Вот кто им залезет в карман, кто не залезет. Кто... пошлет мыть ноги в Индийском океане, а кто скажет наоборот, вот нам этот там за Кавказским хребтом все лишнее, и вот и за Моздоком все лишнее, и не надо нам этого ничего. И
по-моему, речь шла про сапоги, я уж вступлюсь.
Речь шла, конечно, о сапогах, которые Владимир Вольфович
собирался мыть. А ноги они не моют вообще, в принципе.
В Индийском океане, но я бы совершенно не согласилась, потому что российский режим, он, ну, как-то, только кроме как персоналистским, его не назовешь с этой точки зрения, да, и, собственно,
режим или культуру?
И культура, и культура тоже, поскольку есть доминирование государства как такового и человека, который его воплощает, который стоит во главе где-то там наверху, наш главный правитель, будь то царь или там генеральный секретарь, и сейчас, в общем, более-менее складывается похожая система, да, конкуренции нету. Люди, 80% с лишним, говорят, от нас ничего не зависит, да, и от нашего выбора ничего не зависит, и выборы-то нас не очень интересуют, потому что у них заранее известный результат, да. И, кроме того, в той системе, которая у нас существует на сегодняшний день, а что мы, собственно, знали о программе Путина перед каким бы то ни было его выборами, вот одними из трех, да, мы точно знали, особенно сейчас, последний раз, что он будет делать то, что он захочет, а что он захочет, мы не знаем, он нам не рассказывает. Он, конечно, опубликовал несколько статей перед выборами, Но я думаю, что без труда мы обнаружим противоречия уже даже внутри этих статей, и особенно в том, что происходит сегодня.
А я прошу прощения, вот то, что говорил Евгений Витальевич, что личность, она дает представление о том, какую программу она исповедует. Вот еще в 99-м году, глядя на будущего президента по его лицу, по его биографии, по немногим фактам его жизни, было совсем невозможно угадать его программу?
Ну, я думаю, что программа, дело не, даже не в программе, я бы сказала, а действия президента, теперешнего президента Владимира Путина, носят в огромной степени реактивный характер. Он вообще лидер не стратегической политики, а тактической политики. Он очень хорошо реагирует, хорошо адаптируется к возникающим обстоятельствам, хорошо решает проблемы, по крайней мере, до сих пор решал, по мере их поступления. Что, разве он знал, какие будут в России теракты? Разве он знал про оранжевую революцию заранее? Разве он мог предполагать, что ему придется действовать в обстоятельствах, когда на Украине приходит к власти, как будто бы люди поддерживают человека, который категорически кажется ему неприемлемым, ему придется вмешаться лично в предвыборную кампанию и проиграть. Конечно, ничего этого он не знал. И с этой точки зрения, мне кажется, как раз в Америке, я бы не сказала, что программы, но такая вещь, о которой мы не говорим, которая по-английски называется словом issues, то есть конкретные вопросы, играют как раз очень существенную роль. Это вопросы налогообложения, это вопросы особенно на этих выборах, реформы здравоохранения. И, кстати говоря, конечно, американский электорат не делится просто на бедных и богатых, и чтобы богатые голосовали за республиканцев, а бедные за демократов. Это совершенно не так. Электорат дробится на множество разнообразных кластеров, на множество разнообразных групп, а в Америке всего две партии. И в Америке так принято описывать американскую политику. Если в других странах возникает коалиция партий, вот есть партия, которая выражает интересы, допустим, там, крестьян, или, скорее, людей, которые получают свои зарплаты из бюджета, вот бюджетники по-нашему, да, или там партия, которая защищает, скорее, интересы предпринимателей. И потом они как-то так выступают на выборах и вынуждены объединяться в коалиции. То в Америке принято описывать систему политическую как коалицию избирателей. То есть за Обаму, допустим, если говорить об электорате, ну, опять, очень-очень грубо я говорю, конечно, за Обаму голосует чернокожее население Америки, безусловно. Думаю, что практически без исключения. И это процентов 13. За Обаму голосует, в общем, так сказать, интеллектуальная элита, американские университеты, что, вообще говоря, огромная аудитория, не берусь сказать в
процентах. Больше 13% или нет?
Не могу вам сказать, но это довольно влиятельная аудитория, поскольку это там публичные интеллектуалы из этой среды рекрутируются, которые выступают по телевидению, Голливуд? Которые тоже как-то формируют общественное мнение.
А Голливуд?
Что?
Голливуд.
Голливуд, конечно, конечно, Голливуд. И бизнес, в общем, опять, в процентах я вам не скажу, сколько бизнесменов туда и сюда, но есть бизнес, который поддерживает Ромни и очень активно поддерживает, а есть бизнес, который поддерживает Обаму. Если бы это было не так, опять-таки, особенно на этих выборах, где финансирование кампании несколько правил изменились, и сейчас именно богатые доноры на кампанию играют большую роль, чем просто даже и 4 года тому назад, если бы у Обамы не было на его стороне крупного бизнеса, он бы просто не мог соревноваться сейчас.
Говорила Мария Липман. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Кстати, тут позвонили на студию уже вне рамки программы, спрашивали, а вот как вы намекаете, что можно слушать помимо радиоприемника? Еще раз скажу, сейчас даже не то, что из сложных, дорогих устройств электронных, но из обычного сотового телефона, выйдя в интернет, зайдя на сайт Свободный.News.ru, можно специальной программкой, вы будете слушать на кухне, в ванной, в троллейбусе, где угодно, вы будете слушать радио «Свобода» и через интернет. Евгений Яхлов, и все-таки опять вот примеряя на русскую позицию. У нас в России, если я понимаю, роль 13% афроамериканцев играет интеллигенция или кто? Вот те, кого...
Ну, я понял ваш вопрос, я как раз когда шел, я подумал, вот как, кем назвать, поскольку у нас программа плюс 18, значит, что можно
это
будет...
Это не повод допускать иеративные выражения.
Нет, нормально будет. Я подумал, вот кем бы у нас мог быть аналог Обамы? Правозащитный адвокат татарского происхождения. Это означает подтягивание либералов, потому что адвокат правозащитный генезисом, подтягивание в Кавказа и тюрков по Волжье, потому что татарин, мусульманин, Вот уже, да, уже две, уже совершенно вроде как бы разные коалиции. Плюс там еще какое-то варьирование может быть. Там, допустим, отменит, грозит отменить ЕГЭ. У него в кармане вся академическая тусовка. И так далее. Или там скажет, там что-то там подкинет на поликлинике. Еще что-то такое. Пенсии повысит там в полтора раза. Ну, вот так вот и наберется коалиция. То есть тут программа очень важная. А если он... Понимаете, вот ГЭС, кто не знал, кто такой Путин? Путин был понятен на 80% словами, кажется, Пелевин сочинил для его штата, да, промочить в сортире. И люди, которые голосовали за Путина, они голосовали за мочить в сортире. Они
то есть чётко... тут совпадает программа и личность. Нет. В этих словах, по-вашему?
Значит, личность подбирали самую незаметную замухрестую, личность подбирали, когда шел кастинг в администрации Ельцина, то выбрали личность, которая может, как бы сказать, ну, с более-менее без особых ужимок и прыжков произнести под телекамеры «Буду мочить в сортире». Все. Дальше там программу «Правый поворот» пишет Улюкаев, там это работает штаб, кажется, Греф возглавлял тогда вот этот мозговой центр, где все эти наработки с отмены губернаторских выборов, там еще чего-то с прямой, с горизонтальной шкалой налогов и так далее. Это все были заготовки. Только нужен был человек, который мог изображать из себя крутого перца, народ, уставший от правозащитников, пьяных, дебошей, как бы коррупции и как бы хаоса, поддержал крутого перца, ему тут же сунули либеральную программу, ну, скажем так, праволиберальную. А когда он сделал ФСБ правящей партией фактически, но это тоже была программа, это тоже только была криптопрограмма. Но те, кто голосовал за ФСБшника, были согласны на то, что это будет ФСБшник. Это будет человек программы. И выбирали программу. А если бы шел на выборы ФСБшник Бакатин и говорил, что нет, наоборот, общественный гражданский контроль над спецслужбами, нет, наоборот, кругом закон и так далее, получил бы он свои там 5%.
Говорил Евгений Ихлов. Вот я не помню, кто из вас, дорогие гости, напоминаю, у нас Евгений Ихлов и Мария Липман упомянул чайное движение. Мне кажется, что я упомянул. Да, что, по-моему, привычнее по-русски сказать бостонское. В любом случае, речь идет о...
Да? Бостону они перпендикулярны. Это как раз не платить никаких налогов, ну, и, да. пусть чернокожие наркоманы сами оплачивают свое лечение.
А, окей. Но в любом случае, вот то, что в России сейчас плюс называют 18. Несистемной оппозицией, митинги Сахарова, белые ленточки, болотные. Ведь я так понимаю, что там, вот где и голосуются программы, и подыскиваются, и люди говорят, у нас нету лидера, принципиально мы не хотим лидера. Что стоит тогда вот за этой декларацией? За боязнью. Это страх нового культа личности, нежелание отдавать свою личность, делать из нее такой наполнитель для другого, как на ваш взгляд, Мария?
Мне кажется, что с самого начала нашего протестного движения, вот с декабря или, может быть, даже чуть раньше, с активизацией действий наблюдателей, очень чувствовалось, что люди как-то сторонятся политики. Это было видно потому, кого именно они с наибольшим жаром принимали в качестве выступающих перед ними на митингах, гораздо с большим жаром приветствовали и слушали таких людей, как журналисты или писатели.
Евгения Чирикова политик или нет?
Евгения Чирикова гражданский активист.
И поэтому она особенно фигура.
Но если мы вспомним первые, ну, кого действительно, Акунин, Парфенов. Вот два человека, которые действительно захватили аудиторию 10 декабря. И тогда, надо сказать, еще звучали отчасти какие-то конкретные требования. Да? Потом, в общем, протест весь свелся к, я думаю, что лозунг «Россия без Путина» выражает общий смысл остальных протестов, когда от конкретных требований, которые звучали 10 декабря, люди перешли просто вот к этому вот выкрику, который подобно, как и слова «мочить в сортире», не программа. «Россия без Путина» – это не программа, это лозунг. И люди очень действительно, в разговорах с ними очень чувствовалось, что не нравится им политика вообще. И они говорили, как это хорошо, что у нас нет партии, это хорошо, что у нас нет общей для всех единой программы, это хорошо, что мы такие разные, это хорошо, что у нас нет единого лидера, потому что единого лидера мы обкушались в России, у нас есть единый лидер сегодня, и это выливается в авторитаризм, и чем дальше, тем больше. Вся история России, это, в общем, с какой точки зрения? История подавления государства обществом.
Я прошу прощения, ДНК всюду одно, геном всюду один. Почему в Америке личность на посту главы государства не подавляет общество, в России вдруг подавляет?
В Америке огромную роль, мы об этом не говорили, а, несомненно, важно, играют институты. И институты, которые легитимны, которые приняты, которые, в общем, никто не ставит под сомнение. Никто не ставит под сомнение ни полномочия парламента, ни полномочия президента, ни ту систему сдержек и противовесов, которая не дает никому монополизировать власть. А в России такие механизмы прописаны в нашей новой конституции впервые, но они не укореняются пока, потому что наша историческая традиция, традиция нашей политической культуры оказывается пока мощнее. И именно от того, что впервые в России относительно значимое количество людей, больше, чем, я бы сказала, в какие бы то ни было иные истории, периоды российской истории, хотят действительно заниматься чем-то, что изменит жизнь их страны, и открыто об этом говорят. Я думаю, да. Я думаю, что в 89-м огромная разница, собственно, того, что происходило в конце 80-х, и теперь состоит в том, что в конце 80-х сначала произошел раскол элит. Сначала возник Горбачев, он поделил, так сказать, коммунистическую элиту на ретроградную часть, которая ему бы противостояла, или, вернее сказать, которой он себя противопоставил, и на прогрессистов, которые его поддерживали, а потом уже его подхватили люди. Он предложил политику гласности, он предложил политику ускорения, он заговорил какими-то невероятными словами, он позволил возвратиться истории в Россию, это очень было важно, да, открыл, так сказать, вот эти ликвидации белых пятен в истории, и люди его поддержали, и потом его далеко опередили. Ну, не будем вдаваться в то, что происходило тогда. Сейчас что-то особенно ценное в этом движении, оно возникает снизу, без раскола наверху, нет раскола наверху в явном виде пока, и нет того лидера, про которого протестующие могли бы сказать из элит, что это наш лидер. И именно поэтому, мне кажется, отход от лидерской политики.
Говорила Мария Липман. У нас звонок из Иркутска. Андрей, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте всем. Вот я хочу сказать такую вещь. У нас в стране одновременно важен, видимо, все-таки и личность лидера, и программа. Ведь у нас что вот получилось? В 91-м году, когда пришел Ельцин, в принципе, у него была, ну, может быть, какие-то доработки нужны были, но была у него программа, в принципе, за которую народ хорошо проголосовал. Другое дело, что пришли люди рядом с ним, которые его консультировали, и потом, в конце концов, получается, что им управляли. Ну, они это все снесли, получается, многие. Пришел Путин, соответственно, в общем-то, ставленник Ельцина, но, с другой стороны, сам ли Ельцин его, в общем-то, принял как или порекомендовали Ельцину это сделать, но сразу уже было понятно, одно слово «мочить» в сортире, это уже было понятно, не только там вот этих вот, так скажем, бандитов, террористов нужно убивать, а ведь элита хотела, чтобы она была защищена от бандитского так называемого класса, чтобы, естественно, можно было спокойно воровать. Вот. Но получилось немножко по-другому все. Вот. И сейчас за Путина голосуют как за личность. А в Штатах, я скажу, почему за Обаму голосуют. Там вот в основном, в общем-то, так называемые нищие, но это люмпины в большей степени своем, говорят, мне Обама дал сотовый телефон. Вот. Есть, вот я хочу сказать, есть вот программы примитивные, есть программы состоятельные. Вот. И у нас, я считаю, что, в общем-то, состоятельных программ на данное время, наверное, все-таки, ну, нету. Но если есть, ну, пускай раскроют это все дело, обнародуют. И...
Спасибо, Андрей. Мария, можно краткую справку насчет сотовых?
Ну, я не думаю, что люди голосуют за Обаму, потому что он им обещал мобильный телефон.
А он кому-то
и не
обещал?
Думаю, что он обещал кому-то мобильный телефон. Что Обама обещает, это рабочие места. И это еще один ключевой вопрос данной кампании, потому что высокая безработица на протяжении президентства Обамы, безработица удерживалась на очень высоком для Америки уровне довольно долго. И вопрос о рабочих местах, и как чья политика, Ромни или Обамы, это, кстати, вопрос программы. Чья политика в большей степени будет способствовать способствовать росту рабочих мест. Это очень важно.
Насчет сотовых мне вспоминается, что как раз помнится... Члены каких-то молодежных движений проправительственных в России получали сотовые телефоны, какие-то там талончики и так далее. Насчет Бориса Николаевича Ельцина я попрошу тогда Евгения Витальевича ответить, потому что хорошо помню, как Евгений Витальевич как раз сидел рядом с Борисом Николаевичем в начале 90-х, и, видимо, он один из тех, кто диктовал ему программу.
Нет, я писал для него проект Конституции. Хуже того, я писал для него проект указа 1400.
Так что так вы скажете насчет соотношения личности и программы Бориса Николаевича?
Это же очень ведь... просто, я скажу.
Так.
Что касается личности, то все понимали, что Ельцин будет брать своего. Это понятно. Теперь по поводу программы. Когда Ельцин шел на выборы 91 года, он шел на трех китах. А первое – суверенитет России. Второе – это рынок. Третье – это антикоммунизм. И каждый, значит, те люди, которые в июне 91 года голосуют за Ельцина как символ суверенитета России, через полгода стали заламывать руки и ноги, лыжноножки и лыжноручки, говорить, а мы не знали, что это придет к развалу Союза, они врали. То есть они как бы самообманывались. Они врали сами себе. То есть, если лозунг «мы не будем кормить нашей нефтью, нашим газом, Россия не будет кормить республики», но при этом почему-то она чудесным образом сохранит свою империю, ну вот и так далее, да, что вот если мы спускаем цены, разрешаем частный бизнес, но при этом почему-то не будет социального расслоения, не будет инфляции, и при этом сохранятся все советские социальные льготы, сбережения вот эти бумаги в сберкассах и прочее, в условиях гиперинфляции, которой не будет, ведь не будет же гиперинфляции, же не может быть. Хлеб будет стоить 10 копеек, но при этом
13.
У меня будет 13, ну, разный хлеб, черный 9, белый 13.
18 стоил черный, Евгений Витальевич.
Он после реформы Павлова. Ну, неважно, я говорю, ну,
хорошо,
не будем
хорошо.
Сейчас спорить.
Покупали половинку, тогда 9.
Значит, да, половинка Бородинского, ты совершенно прав.
9.
Но был с еще женой за 8 копеек, дорогие. Так вот, старость берет свое. Так вот, это люди самообманывают, да, они не способны к рефлексии. Мы сейчас, вот когда, вот то же самое по пункт «России без Путина». Вот пункт «России без Путина» – это четкий, конкретный пункт, такой же конкретный, как лозунг 17-го года, там, весны 17-го года «Долой самодержавие», очень четкий, со всеми вытекающими из него логическими выводами. А лозунг 10 декабря «попросить Путина убрать Чурова и честно пересчитать выборы» – это, ну, это была, скажем так, это была уступка людям, которые не были еще внутренне согласны на такой внутренний конфликт с системой. То есть это вот, ну,
то есть вера, это как ходит в холодную воду и пробует пальчиком.
Да, вот давайте мы попросим Путина, чтобы он убрал Чурова и честно пересчитал выборы. И только потом, и заодно отпустил эту тысячу, которых за предыдущие дни забрали за митинги. Из отделений полиции. Ну, а к концу декабря сознание продвинулось, а уж, так сказать, там в феврале нормально все выкристаллизовалось. И отсеялись литераторы, которые утописты, которые всегда верят в доброго царя. Но они так устроены. Это, вот это устройство русской цивилизации. Вера в доброго царя. Значит, но избавление от этой веры – это политический акт, это программа. Поэтому лозунг «России без Путина» – это четкая, конкретная политическая программа. Со всем следствием. Единую Россию под люстрацию, дальше уж там все остальные реформы судебные там и так далее.
Говорил Евгений Ехлов, у нас звонок. Извините, тут написано «Судно на реке Лени». Валерий Викторович, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я вообще, ну, в общем, потому что целое лето вас слушаю, и у меня возможности позвонить нет, вот тут получилось. Ну, по поводу вот этой темы, что вы нам сейчас втолковываете. Вообще вот то, что их госсекретарь выразился вот по поводу смерти Каддафи, это вот поднакотная вот, ну, сама суть американской системы. А то, что это вы говорите, ну вот сейчас вы Путина. Смочить в сортире. Это сказано конкретно по определенному поводу. Сейчас вы размазали, что это, оказывается, тому отношение имеет, к этому и к другому. Общий вывод получается, что ваша программа настроена на то, вот, чтобы дестабилизировать в России обстановку, как можно больше делать, чтобы был тут шум, чтобы была нестабильность. Кстати, вот это «пусти срать эту группу». Вот у меня впечатление, что вы ее наняли, ну или ваш хозяин нанял за деньги, проституток каких-то.
Базар фильтрующий. Евгений, нет, все, Валерий Викторович, извините за оскорбление и за грубые слова, я буду отсекать сразу. Они не красят того, кто их произносит. Что до сути, то я попрошу Марию Липман сказать, значит, я так от себя я добавлю. Насчет мочить в сортире вспоминается, вот у меня лично ассоциация была и остается одна. Туалет, корзинка там, значит, и все прочее, полочки, на полочке там Бердяев, Розанов, Флоренский. Ну, что такое сортир нормального среднего интеллигентного москвича? Вот сюда и придут мочить. Может быть, я не знал конкретного повода. Значит, что там с милитаризмом, как я понимаю, американским и с пацифизмом российским?
Действительно, нельзя отрицать того, что Америка на сегодняшний день единственная страна, которая использует свои вооруженные силы за пределами своих границ.
Я прошу это прощения, извините, Россия, в порядке справки. Америка, может быть, и единственная такая страна, но Россия, по-моему, единственная страна в третьем тысячелетии, которая, невзирая ни на что, отвоевала кусок соседней страны. И, кажется, там российские войска находятся на территории Грузии.
Я бы не стал сейчас, просто не хватает времени говорить про российскую войну. Я говорю, обидно. На сегодняшний день Америка ведет как минимум две войны, да?
Так.
И, собственно, в общем, идут разговоры о том, что не исключена война с Ираном. Америка на сегодняшний день остается самой мощной военной державой в мире, в этом нет ни малейших сомнений. И это страна, которая действительно считает возможным вмешиваться в дела других стран с помощью своей военной силы. Во имя хороших целей, плохих целей, это другое дело. Имеет такие возможности, и на этом в какой-то степени действительно и строится как-то американская политика, что наша безопасность во главе угла, и, кстати говоря, традиционная критика республиканцев направлены на демократов, что они проявляют недостаточно твердости в отстаивании американской безопасности, проявляют мягкость, есть даже специальное такое словечко по-английски, которое значит «слабак». Вот это традиционное обвинение, и надо сказать, Ромни в этой кампании использует этот аргумент против Обамы на основании политики перезагрузки. Это то, как фигурирует Россия в американской кампании сегодня, как критика со стороны Ромни, политики Обамы, который проявляет чрезмерную мягкость по отношению к Путину. Вот так что воинственность и, так сказать, жесткость неукоснительная поддержка американских вооруженных сил, что бы они ни делали. И, кстати говоря, я отмечу, что Америка не является членом организации Международного уголовного суда, которая судит за военные преступления, и тем самым, что бы ни делали американские военнослужащие, они не подсудны этому суду, а могут быть судимы только в своей собственной стране. Это тоже важно. Я бы все-таки вернулась к словам «мочить в сортире». И если говорить уже действительно о программах, там, где есть программа, там очень важна подотчетность. Если человек голосует за программу или какая-то часть общества голосует за то, что у нас не будет больше новых налогов. Очень популярный был тезис одного из претендентов и впоследствии президентов американских. И вот потом люди действительно смотрят, а будут или не будут. И если ему случится, а всякое бывает, увеличить налоги, вот тут-то ему припомню, ты же говорил, не будет новых. Ты же говорил сам, не будет новых. А это что такое? Так вот, если считать, что «мочить в сортире» – это был программный тезис, то давайте вспомним волну террористических актов чудовищных, которые происходили, особенно в первом сроке Владимира Путина. Никто не призвал его к ответственности за это и не сказал, у тебя же программа была. Если мы считаем, что люди голосовали именно за программу, вот он будет последовательно защищать российских граждан от террористов. У нас случилась Дубровка, у нас случился Беслан, у нас случилось столкновение самолетов, у нас случился теракт на стадионе в Москве. В общем, это был действительно кошмарный период, когда огромное количество людей погибло и в Москве, и не в Москве, террористических актов. Не было этого анализа того, как программа, если это программа, я-то не согласна, что это программа, но пусть она так была ёмко обозначена, лапидарно, как она, собственно, выполнена, и спрашиваем ли мы с него. Но мне кажется, что люди, которые голосовали голосовали, вот замочить в сортире, наверное, были и такие. Но я вам напомню, что начало президентства Путина – это был период, когда люди весьма продвинутые, образованные, связанные с бизнесом, связанные с государственным управлением, с чем-то еще, и даже журналисты считали, что программа Путина – это авторитарная модернизация. И я помню очень ожесточенные дискуссии на вполне либеральных радиостанциях, может быть, и на этой, но я помню другие, где люди, в общем, более-менее, так сказать, одного образа мыслей и одних и тех же политических предпочтений спорили о том, это возможно при Путине, вот каким мы его немножко уже узнали, авторитарная модернизация. Мы готовы пойти на жертвы, пожертвовать нашими свободами, вот то, что Путин называл укреплением государства, и то, что сразу знаменовало собой наступление на самые разнообразные свободы во имя модернизации, поскольку это цель России. Это был вполне содержательный спор. Там, я, положим, была на стороне тех, кто считал, что поддерживая такого рода авторитарную модернизацию, мы придем к последовательному сокращению наших прав, особенно политических. Но, тем не менее, были и другие вполне уважаемые мной люди, которые говорили другое. Так что Путин не сводился к мочить в сортире.
Говорила Мария Липман. Вот что меня удивляет. Человек согласен жертвовать своей свободой, а в результате эфира лишается радио «Свобода». У нас звонок из Москвы. Виктор Викторович, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, вот у меня давно вот вопрос витает вокруг мочить в сортире. Мне кажется, тут надо внести ясность. По-моему, все неправильно понимают, что это такое. Вот если вы можете детализировать, я был бы очень
хорошо
доволен.
Виктор Викторович, если вопрос витает, отвечает Виталий Ихлов.
Евгений Витальевич.
Евгений Витальевич, тысячи извинений.
Да. Покойный отец Виталий. Все равно. Так вот, значит, я должен, во-первых, внести некую семантическую ясность. Мочить – это ударить бритвой, мочой. На блатном диалекте, на арго, моча – это бритва или половина бритвы. То есть мочить в сортире – это зарезать бритвой. То есть, ну, такая вот классическая хулиганская разборка. То есть хулиган отзывает свою жертву в общественную уборную, грязную, мрачную, и там бьет бритвой. Ну, старается по лицу, там, по глазам. Вот что такое мочить в сортире.
Люблю правозащитников.
Пелевин, все который скажет, придумал для компании эту фразу, он, кажется, ну, читал, что Пелевин, да, понимал все коннотации в криминогенном сознании большинства населения, какой это вызовет. И понимал, какую необычайную скрытую теплоту патриотизма этот лозунг вызовет в сердцах.
Евгений,
и отзыв. Да. Дальше я хочу сказать. Да, когда выдвигали Путина, и смыслообразующие классы, средний класс, и креативный класс и все прочие, да, были согласны на авторитарную модернизацию. Да, хотели бархатного Пиночета, да, хотели Пиночета, особенно вот даже без 3000 расстрельных, без 100 тысяч на стадионах. А вот там 5-6 политзеков, ну, это приемлемо. Перелом-то начался с дела Ходорковского, там началось перераспределение собственности среди своих, его же поддержавших. Умеренную коррупцию были согласны поддерживать, умеренные репрессии согласны поддерживать. Что такое на самом деле мочить в сортире? Это не идти на переговоры с чеченцами, а додавить до конца, утопить чеченскую независимость в крови, настоять на том, что там будут российские ставленники любой ценой. Эта программа была выполнена, любую цену мы платим. Это не только террор, это исламизация партизанского движения, это интернационализация конфликта, который оказался включен в международные структуры либо международного терроризма, либо международной исламской революции, можно говорить как угодно. Это распространение конфликта на Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию. Значит, это была плата за вот эту линию, угрюмбурчеевскую линию доведения до предела. То есть отказ от ельцинской политики компромиссов и идти до упора. Так и в других областях. И с монетизацией льгот и так далее. Путин – это был человек-программа, человек, который решительно доведет до конца любое начинание. И сейчас, когда голосовали за Путина, все понимали, что сейчас Путин – это, да, это чуровские выборы, но это... Но не будет увеличен пенсионный возраст, но будут подкидывать какие-то копеечки, особенно силовикам, и даже не копеечки, и так далее. И чиновникам будут подкидывать. Это понятно. И лояльному бизнесу, как было сказано, каждый из вас получит на миллиард меньше, но за это получит очень много миллиардов.
А программа оппозиции тогда, прошу прощения, или вот
какой оппозиции?
Ну, вот те же выборы в Координационный совет, хорошо, болотные, белоленточные движения.
Понятно.
Там есть какая-то общая?
Есть.
И она что, увеличится с меня налоги?
Нет, секундочку.
А
там
какая?
Есть и те, кто хочет увеличить налоги.
С других?
Да, с богатых. И те, кто этого не хочет, и те, кто готов на некоторое увеличение налогов в ответ на искоренение государственной коррупции, так называемого красного рэкета, на ситуацию правового государства и прочее, на борьбу, на прекращение коррупции и с учетом на снижение социального, вот это внутри, в обществе социального разрыва. То есть, на самом деле, идет мучительная выработка компромисса, на какие социальные издержки будет готов бизнес и средний класс для того, чтобы получить поддержку широких трудящихся масс, чтобы они поддержали либерально-демократическую программу. Вот тот компромисс, который сейчас мучительно вырабатывается, начинает вот вместе варясь в этом, в болотном, в сахар, в Италии. Вот идет нормальный процесс. Как только эта программа возникнет и будет осознана как таковая, кирдык настанет режиму мальчишка в сортире.
Говорил Евгений Хлов, слово Марии Липман.
Да, вопрос о том, что Путин все доводит до конца, у него есть программа. Ну, я бы, во-первых, все-таки провела различие между программой кандидата на выборах и программой действий у человека, который управляет государством. Конечно, у него есть какая-то программа действий. Вопрос, но это, собственно, то, что не обязательно совершенно придает согласки. У него, конечно, есть программа, и вопрос в том, она там у него на год, на два, на три, или на 10, или на 15, но, конечно, какая-то есть. Значит, почему такое непосредственное отношение к программе имеет подачу? Отчетность. Вообще программа кандидата может существовать только постольку, она осмыслена только постольку, поскольку есть конкуренция. Иначе это программа КПСС. Да? Программа КПСС, мы сами ее пишем, сами ее интерпретируем, сами подводим итог, сами сообщаем заинтересованным или незаинтересованным, скорее всего, уже к концу советской власти гражданам, что мы свою программу выполнили и перевыполнили. Значит, давайте посмотрим, я уже говорю не про предвыборную кампанию, программу Путина, а про те лозунги, уже лозунги, я имею в виду, программного характера, а не мочить в сортире, которые, собственно, не так легко, широко интерпретировать, как это Евгений Витальевич только что сделал. Диверсификация экономики. Это то, что Путин провозглашал с самого первого года своего президентства. За это время зависимость российской экономики от нефти и газа только выросла. Это всего один пример. Таких примеров можно привести много. Но когда у человека подотчетности нету, и когда никто ему говорит, да ты же вот обещал, вот ты же обещал, что будет диверсификация экономики. Где же она? Мы на нефтяной игле как сидели, так сидим.
А можно, прошу прощения, мне хочется чуть-чуть касается, побольше конструктивности, извините за парткомовский язык, все-таки вернуться к программе, зарождающейся оппозиции. Можно здесь, ну, тут какая-то подотчетность... Хорошо, я скажу так, ведь есть партии, Яблоко, Демократический союз, Либертарианская партия, которые многие зарегистрированы... Их часто упрекают и в том, и в том, и в том, но, тем не менее, вместо того, чтобы использовать имеющиеся партийные программы, имеющихся партийных лидеров с механизмами подотчетности какими-никакими, люди предпочли выйти на площадь и до сих пор не идут в имеющиеся партии. Почему, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что люди в России совершенно не глупые, не слепые. Они прекрасно видят, что политическая жизнь в стране, именно политическая, я подчеркну, находится стопроцентно под контролем Кремля. И возможности Кремля не допустить тех, кто им не нужен, тех, кто им мешает на политическое поле на сегодняшний день безраздельно. Это возможность снять партию с выборов, снять кандидата, так, не пропустить и так далее.
Новодворскую снимут с выборов, а Удальцова не снимут?
Я пока... Вы у нас нет пока экспериментальных данных. Пока что Удальцов находится под следствием.
Я не очень понимаю логику, потому что если Демсоюз не допускают, то кто допустит белоленточный координационный совет куда бы то ни было?
Так вот я же и говорю, что почему, собственно, люди не хотят... Ну вот у нас только что прошли региональные выборы. Явка низкая. Ну почему явка низкая? Ну люди здравым образом относятся к этим выборам. Они понимают, что, опять-таки, 80% граждан год за годом говорят, от нас ничего не зависит. Исход выборов решаем не мы и не наши голоса. Ну, что ж мы будем-то в этом участвовать тогда? Вот если бы была настоящая конкуренция, мы бы и участвовали. Кстати говоря, вот в Химках была такая конкуренция, и там, ну, по региональным меркам, там неплохая даже явка. А активисты Чириковой говорят, что это выборы были досрочные, поэтому у них очень мало времени было на подготовку. А если было больше, они бы постарались обеспечить явку больше, от двери до двери бы дошли. И кстати говоря, на низком уровне, вот на муниципальном, в России есть конкуренция. И это допускается властями, так сказать, выше какого-то уровня. В легислатуре должен быть контроль обязательно «Единой России», он есть. Губернаторы все должны быть от «Единой России», так есть. В Государственной Думе должно быть надежное большинство, которое примет любой закон за 1-2 дня, если это понадобится. В этих условиях вовлекаться в политику и проявлять простодушие и наивность, вот этого очень боится российский человек с его ментальностью. Он скорее будет циничным, чем простодушным. Он скорее будет циником, чем дураком. Меня опять обвели вокруг пальца, я опять поверил каким-то, которые что-то говорят, что они что-то могут сделать лучше. Мы знаем все прекрасно свои недостатки. Процентов где-то 60-70 людей твердо говорят, что российские чиновники не живут по закону, что в России полиция – это угроза, а не средство защиты граждан, что если они станут жертвой произвола властей, то никакой суд их не защитит. Но они голосуют за статус-кво, потому что, ну, это, по крайней мере, так сказать, привычно, и у этого есть свои достоинства. А вот этой политической конкуренции мы не верим, что от этого будет лучше.
Говорила Мария Липман, у нас звонок из Москвы, Екатерина Алексеевна. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте.
Да,
алло.
Да. Алло. Да, да, слушаем.
Вот скажите, пожалуйста, неужели у вас, вот как ведущего, нету такого понятия, что приглашать людей не односторонних, а двухсторонних, чтобы одна и другая сторона? А то все время вот приглашаете, что...
Да, только... спасибо, Екатерина Алексеевна, вопрос понятен, времени маловато, но уж куда более разные люди, чем Мария Липман и Евгений Ихлов. Что до приглашения в наш эфир Владимира Владимировича Путина, то я приму все такие меры, насколько я знаю, руководство радиостанции ежегодно посылает приглашение, но пока безрезультатно. Так что здесь, Екатерина Алексеевна, не все зависит от нас, а кое-что и от того, кого бы мы хотели видеть. Я еще раз повторяю, личное приглашение и Дмитрию Анатольевичу, и Владимиру Владимировичу. Евгений Витальевич, да, ваш взгляд на то, почему вот имеющиеся партии с достаточно ясными демократическими программами, что только из цинизма...
Чем люди, цинизм?
Ну, вот как говорила Мария, что вот люди не хотят, чтобы их обдурили, и предпочитают циники с номенклатурой, чем наивно с яблоком.
Знаете, в чем дело? Во-первых, яблоко должно фигурировать, ну, допустим, чтобы получить поддержку. Оно должно иметь определенный жирок, то есть, ну, быть сильно представлено на уровне вот этих самых муниципальных образований, иметь мало-мальски приличных кандидатов и иметь выход в медиа. Ведь ничего этого нет.
Но ведь более у тех, кто того, собирался 10 декабря, тоже того, ничего этого не было, нет, а за ними пошли? Туда-то пришли?
Куда пошли?
На Сахарова.
Секундочку. Вот мы говорим о разных вещах. Первое. 10 декабря массовое движение. Люди пришли на митинг протеста. Люди не приходили и не придут на митинг протеста партии «Яблоко» в нужном масштабе.
Почему?
Потому что не та тональность. Потому что выступающие на этом митинге будут не те, не то, и говорить будут не так. Не хочу я их сейчас критиковать. Кисло-сладкое, вот это, да, она не устраивает. На митинг под кисло-сладкую программу люди не выходят.
А на митинг с националистами выйдут и с коммунистами? Я не очень понимаю логику. Почему оказывается, что фашизоидные митинги...
Какой, я не понял, вот по поводу фашизоидного митинга чуть подробнее.
Националист Тор выступал 10 декабря?
Значит,
выступал.
Это не делает митинг фашизоидным. Это, значит, в августе 91 года у Белого дома были... Левоанархисты и казаки-монархисты. И, но это было, как сказать, более длинная линия, да, Померанц писал, что вот это там писание не линий, чтобы их объединять, да, не делать более одну короткую, а провести следующую, более длинную. Вот эта традиция общего сопротивления, традиции Народного фронта, вот мой любимый пример. Рим – открытый город в итальянском подполье. Коммунист, аристократ, католический священник, социалист, либерал, масон. Они все вместе в одном движении. Потому что находящиеся на улицах Рима гитлеровские солдаты хуже для каждого из них. Даже для аристократа это хуже, чем приход к власти анархиста или адвоката-масона. А адвокат-масон считает, что католический священник, ставший, допустим, президентом Италии, не такое зло, как Республика Сало, известная по фильму «120 дней Содома». Так вот, это возвращается к теме России без Путина. Единственным лозунгом, объединяющим лозунгом антифашистского подполья было там, допустим, Германия без Гитлера. Из этого вытекало. А по другим вопросам они спорили. Но у них было общее Германия без Гитлера. Это была очень конкретная программа, включавшая в себя и разгон СС, и запрет гестапо, там, и так, ну, автомат. Но все понимали, что при Гитлере либеральные реформы невозможны.
Тогда мой вопрос такой: почему в Америке
так
люди,
и при Путине.
Да, почему в Америке люди выбирают и выбирают, и там цинизма все-таки такого преобладающего нет, а в России, если я не ошибаюсь, Ельцина выбирали под лозунгом «что угодно, только не Горбачев», в 93-м «что угодно, только не Хасбулатов», в 99-м «что угодно, только не Зюганов», и в 95-м. Тогда вопрос такой: это миф или реальность, что в России все время какая-то оккупация, а вот есть страны, которые свободны от оккупантов, и там можно позволить себе личности, программы, а тут только вот без.
Ну, действительно, тут приходится вернуться опять к российской истории, в которой, собственно, демократическое государственное устройство насчитывает очень немного лет. Традиция демократического устройства, даже номинального, у нас очень короткая. Ну, можно надеяться, что мы вначале тупоти, хотя, к сожалению, мы уже достаточно длительный период идем назад, а не вперед. Да? Что касается Ельцина, то за него голосовали не то, что за кого угодно, кроме Горбачева, а Ельцина очень мощно поддерживали, эмоционально поддерживали, может быть, в большей степени, чем его программу, хотя вот тут я как раз с Евгением согласна, что антикоммунистический лозунг тогда был чрезвычайно важен. Отмена 6-й статьи встречала огромную общественную поддержку, люди действительно почувствовали, поверили или сами уже поняли, что...
Я прошу прощения, потому что времени очень мало. Да. Но ведь и в Америке есть политические силы, они очень маленькие, которые считают, что Америка оккупирована масонами, жидами, либералами. И вот у них та же психология выходит, что и русская оппозиция. Но там это меньшинство, а тут доминирует.
Это важная история, и она имеет как раз отношение к институционализованности американской политики. Собственно, наличие двух партий – это в каком-то смысле препятствие в американских условиях для появления третьей. Настолько устоялась эта система, что новые партии постоянно появляются или даже где-то существуют, но они остаются маргинальными никаким образом. Кстати, чайная
причина
партия...
Причина доминирования двух партий в психологической стабильности?
Нет, я бы сказала, что это структурные и институциональные причины, которые... И если вот говорить, кстати, о том, что они существуют, у них есть одно важное различие, которое, в общем, многих устраивает. Большая роль государства, меньшая роль государства, большая роль для частного, для духа предприимчивости и собственной готовности пойти на риск, или большая зависимость от государства. Вот так они примерно различаются и вбирают всех в себя.
Говорила Мария Липман, Московский центр Карнеги, и у нас еще в гостях был Евгений Ихлов из движения «За права человека». Большое спасибо участникам. И... Ну, итог подводить рано, но, по крайней мере, теперь, мне кажется, яснее значение того выбора, перед которым сегодня находится Америка, и, что не так же важно, Россия. Всего вам доброго. Вел программу Яков Кротов.
Новости на свободе. Быстро и точно.
возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Удальцова.
Я хотел, чтобы прокуратура и те, кто занимается следствием, представили
мету по делу ФНТРА. Содержание сирийских беженцев уже обошлось турецкой казне в 400 миллионов.
Односторонние или коллективные, но вне рамок.
По информации, полученной посольством России в Нигерии, при нападении никто из экипажа не пострадал.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Нобелевская премия Мо Яню и новая китайская литература.
Китайской литературе всего 30 лет. 30 лет назад закончился период культурной революции, этот шабаш, когда существовали лишь агитки, и культура и искусство было поставлено на службу политики.
Китайской литературе надо было бы дать Нобелевскую премию лет 25 назад. И не Мо Яню, а Ван Мэну.
Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».